С новостями этого часа вас познакомил Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Протесты против нового транспортного налога не помешали депутатам Госдумы принять соответствующий законопроект. Барак Обама перед поездкой по странам Азии рассказал о планах в отношении Афганистана. В Москве власти пытаются организовать программу «Народный гараж». Вот такие темы, а кроме того, обзор газет Центральной Азии, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока. В этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Госдума России приняла в третьем чтении поправку в налоговый кодекс о повышении транспортного налога в два раза, против чего сегодня автомобилисты по всей стране провели общероссийскую акцию протеста. Против инициативы в Нижней палате парламента голосовали также оппозиционные «Единой России» партии. Но доводы «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ, тем не менее, остались неуслышанными. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Заседанию по законопроекту об увеличении транспортного налога в Государственной Думе предшествовали выступления как согласных, так и противников нововведения. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов рассказал историю своего отца.
Если та же ставка самая останется, а мы с вами в два раза ее подняли, если региональный парламент не поднимет эту ставку, а он ее обязательно поднимет, потому что денег нет, их где-то брать надо, тем более в пояснительной записке так написано, то ему уже придется платить 2 800, а пенсия у него 5 000 всего-навсего, за 40 лет с лишним без упречной службы. Что мы с вами делаем, а? Сегодня вот уже все готовятся в России проводить акцию «Гудок гнева», так называемый. По всей России люди будут возмущены этим. Почему мы так с вами поступаем? Почему мы не можем? И мотивируем тем, что с 2003 года налог не поднимался. Да ну и что? Что у нас так сильно доходы у граждан выросли? Это антинародное абсолютно.
СР Антон Беляков сразу уточнил, что большой плюс – увеличение ставок акцизов на алкоголь и табак. Однако изменение транспортного налога неприемлемо и может привести к массовым акциям протеста автомобилистов.
Повышение акцизов на алкоголь. Казалось бы, прекрасно. Акцизы на табак. На фоне антиалкогольной кампании, которая сегодня в России существует, и инициатив, которые озвучиваются первыми лицами государства, казалось бы, великолепно. Но транспортный налог. Я уже говорил, что это просто неприемлемо. Это еще и разорит огромное количество автоперевозчиков, которых 500 тысяч автоперевозчиков мелких, и позиция транспортного комитета по этому поводу отрицательная, кстати, вызовет народный протест, несопоставимый ни с какими 131-ми, ни с какими несопоставимыми последствиями монетизации. Я вас уверяю, акции автолюбителей мало не покажутся никому.
Председатель комитета по бюджетам и налогам, член «Единой России» Юрий Васильев заявил в фойе Госдумы журналистам, что оппозиционеры преувеличивают. Законопроектом предлагается с 2010 года удвоить базовую ставку транспортного налога в два раза, но разрешить региональным властям как увеличить ее не более чем в 5 раз, так и сокращать их в 10 раз. Причем эти изменения не ударят по кошельку автовладельцев отечественных машин.
Говорить, как говорят некоторые политики, что вот там за машины ветераны будут платить большие деньги, на дачу они ездят только летом, зимой стать, говорить нельзя. Ну вот как пример. Автомобиль «Лада 2007» будет платить 450. Автомобиль средний класса импортный Ford Focus около 800. Mercedes, но это уже S-класса, будут платить, да, больше, в районе 15 тысяч рублей. Некоторые вообще будут освобождены от уплаты транспортного налога, как это уже на сегодняшний день имеется. А некоторые, да, будут платить больше, потому что у них и машины более высокого класса, они имеют возможность ездить на этих машинах.
Единорос Андрей Макаров вовсе обвинил оппозицию во лжи.
Оппозиция лжет. Впрочем, мы к этому уже привыкли. Транспортный налог, который сегодня нам объявляют. Что мы сделали в транспортном налоге? Мы повысили базисную ставку. Означает ли увеличение базисной ставки увеличение налога? Нет. Это функция региональных парламентов. Так же, как по земле, это функция местных парламентов. И поэтому на самом деле то, что мы сделали, мы расширили диапазон возможностей региональных парламентов. Замечу, при этом мы сохранили в 5 раз их возможность увеличивать базисную ставку. Мы увеличили или в два раза, то есть в 10 раз отныне они могут снижать эту ставку. И мы еще раз утверждаем, что транспортный налог – налог, который должен иметь социальную составляющую. Мы твердо убеждены, что человек, который способен заплатить сотни тысяч долларов за Феррари, в состоянии платить повышенный транспортный налог.
Выступающий резко против увеличения налога лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил свое решение, как можно за счет транспортных сборов пополнить бюджет.
Граждане почти во всех регионах страны недовольны, не согласны. Но субъекты Российской Федерации получили право самим решать вопрос, и они могут повысить и в 2, и в 3, и в 4 раза, могут понизить, могут оставить в прежнем виде. Все зависит от того, какова собираемость налогов в этом регионе. Но у нас давно уже было предложение взимать транспортный налог через продажу бензина. Владелец автомобиля покупает бензин, когда совершает поездку. В стоимость бензина должна быть заложена часть транспортного налога. Платить должен тот, кто пользуется автомобилем. И платить должен больше, если он постоянно пользуется. Если пенсионер, инвалид, ветеран 2-3 раза летом выезжает на дачу на стареньком Запорожце или Жигули, но за весь год должен платить большой налог, несправедливо для него. Это ведь практика мировая, я ничего не выдумываю.
По мнению заместителя директора Центра фискальной политики Александра Дерюгина, далеко не факт, что все регионы сразу увеличат налоги.
Ряд регионов не полностью используют вот как бы максимальные возможности по мобилизации этого налога, в том смысле, что они устанавливают не максимальные вот разрешенные федерации ставки. В условиях кризиса не все регионы устанавливают максимально возможные ставки, и я думаю, что при увеличении вот этих вот предельных ставок в два раза, опять же, далеко не все регионы последуют вот за этими предельными ставками. Соответственно, регионы будут принимать решения, исходя из общей экономической ситуации и ситуации с доходами населения.
Доводы оппозиции не убедили думское большинство. 313 депутатов, а по сути все члены «Единой России» проголосовали за увеличение транспортного налога. Против высказались 131 депутат, двое воздержались. Ранее, 11 ноября, закон уже был принят во втором и третьем чтениях. Однако депутаты решили вернуть его в процедуру второго чтения, отменив голосование, сославшись на то, что была нарушена процедура голосования. По словам лидера Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, активисты движения готовы подать в Верховный суд иск о незаконности принятия данного законопроекта.
Автовладельцы против повышения транспортного налога. И мне кажется, это нормально, когда в момент кризиса, да, люди говорят о том, что мы не собираемся быть той спасительной такой лошадкой, когда все сваливается на автовладельцев, и когда власти пытаются за счет автовладельцев как-то пополнить бюджет. Нам запрещают проведение автопробегов, митингов там и так далее. Он может выразить свой протест. Мы хотим, чтобы власть наконец-то услышала мнение людей, которые ее выбирали, которые платят налоги, которые ездят по этим дорогам. И более того, мы после этой акции мы собираемся подать иск в Верховный суд Российской Федерации на правительство о несоответствии транспортного налога субсидии Российской Федерации.
Депутаты Госдумы также приняли сегодня закон об индексации акцизов на слабоалкогольную и табачную продукцию. Акцизы на пиво, к примеру, в 2010-2012 годах предлагается индексировать в среднем на 50%. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы», в Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем чтении поправку в налоговый кодекс о повышении транспортного налога в два раза. В Дагестане в результате взрыва на кладбище селения Губден погибли вдова, дочь и сестра убитого боевиками милиционера. Во многих регионах России в связи с большим количеством заболеваний детей острыми респираторными инфекциями и гриппом еще на неделю продлены школьные каникулы. Центр избирком Украины сегодня завершает регистрацию кандидатов на пост главы государства. Процесс по делу Халида Шейха Мохаммеда, подозреваемого в организации терактов в США 11 сентября 2001 года, может пройти в Нью-Йорке. Экономика Европейского Союза в третьем квартале, по последним данным, возобновила рост. Президент США Барак Обама после переговоров с японским премьер-министром Юкио Хатаямой в Токио назвал стратегический союз Соединенных Штатов и Японии основой мира в Азии. В США, по оценкам экспертов, от гриппа, вызванного вирусом H1N1, умерли уже около 4000 человек, в том числе 500 детей. Эти цифры в 6 раз превышают прежние. На севере Китая жертвами необычайно сильных для этого времени года снегопадов стали не менее 38 человек, в том числе четверо детей, которые погибли, когда под тяжестью выпавшего снега рухнула крыша школьного здания. Как всегда, в это время напомню, что все последние новости Радио Свобода, репортажи наших корреспондентов, тексты всех программ, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и прочее, вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к обзору иностранных газет. Сегодня это будут газеты Центральной Азии. Обзор подготовила моя коллега Малика Рахманова. Малика, добрый день. И мой первый вопрос. Ну, какую общую тему для всех этих изданий вы бы выделили сегодня как первополосную?
Здравствуйте, Александр. Тема нарушения прав журналистов довольно распространенная в Центральноазиатском регионе. И на этот раз ее не обошла своим вниманием электронная и печатная пресса этого региона. Информационная служба Узньюснет опубликовала статью о продолжающейся акции в поддержку журналиста Каракалпакстана Салиджона Абдурахманова. Это было в Нидерландах. Автор статьи пишет, что в настоящее время общественная организация международной амнистия собирает подписи голландцев под петицией к руководству Узбекистана. В ней содержится просьба о немедленном освобождении журналиста Салиджона Абдурахманова. Цитирую. В петиции к высшему руководству Узбекистана говорится, что 55-летний журналист из Каракалпакстана был арестован по вымышленному обвинению в хранении наркотиков с целью сбыта и осужден за несовершенное преступление на 10 лет лишения свободы. Международная амнистия признала Абдурахманова узником совести и требует от властей Узбекистана его немедленного освобождения, пишет автор статьи. Салиджон Абдурахманов был арестован летом 2008 года и уже той же осенью осужден на 10 лет лишения свободы. Хотя, как пишет автор, даже местная милиция призналась на суде в полной беспочвенности выдвинутых против него обвинений. Абдурахманов был за рулем своей машины, когда дорожная инспекция приказала ему остановиться. Затем был вызван дополнительный наряд милиции, который нашел в багажнике его машины наркотики. Поводом для вызова наряда стала якобы реакция собаки, натренированной на поиск наркотиков. Но на суде работающий с собакой сотрудник милиции Сарсанбай Айтимбаев признался, что пес не реагировал на машину журналиста. На вопрос, зачем был вызван наряд, он ответить не смог. Этим завершает статью автор публикации.
Кроме этой темы, Малика, есть ли еще что-то, что привлекло сегодня ваше внимание?
Вопрос об отмене смертной казни также обсуждался на этой неделе в средствах массовой информации Центральной Азии. Дело в том, что 11 ноября парламентская фракция президентской партии Акжол в Киргизии на своем заседании выступила против присоединения страны к Международному пакту по отмене смертной казни, принятому резолюцией Генассамблеи ООН в 1989 году. Вот что пишет по этому поводу информационный портал Фергана.ру. Выступавший на заседании докладчиком министр юстиции Нурлан Турсункулов сообщил, что Кыргызстан присоединился к Международному пакту в октябре 1994 года. Теперь же речь идет о присоединении ко второму протоколу к этому пакту, направленному на отмену смертной казни. Как известно, в законе Киргизии казнь в стране отменена и заменена пожизненным лишением свободы. В ходе обсуждения вопроса несколько депутатов выступили против присоединения к указанному протоколу, мотивировав тем, что необходимо учитывать интересы и права потерпевших. По их словам, в республике растет количество преступлений, а гуманизация законодательства позволяет преступникам совершать преступления не один раз, говорится в публикации. Пока не ясно, будет ли данный вопрос вынесен на общее заседание парламента, пишет Фергана.ру. В публикации говорится, что в действующей Бакиевской конституции от 2007 года смертная казнь исключена из списка мер наказания за уголовные и иные преступления. Вопрос возвращения к данной мере стал снова бурно обсуждаться после того, как о ее необходимости заявил секретарь Совета безопасности Адахан Мадумаров. Его поддержал глава службы нацбезопасности Киргизии Мурат Суталинов, предложив исполнять смертную казнь публично. В заключении автор статьи утверждает, что подобные заявления вызвали возмущение правозащитников и гражданского общества, которые намекнули, что считают отмену смертной казни одним из достижений режима Курбанбека Бакиева. Ответ не заставил долго ждать. Секретариат Совбеза заявил, что предложение, высказанное Адаханом Мадумаровым, является его личным мнением и не отражает позицию руководства Кыргызстана, завершает автор статьи, опубликованной в Фергане.ру.
Спасибо. Я напомню, что обзор газет Центральной Азии сегодня для нас подготовила моя коллега Малика Рахманова. Мы продолжаем «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Барак Обама перед началом длинного турне по странам Азии потребовал от своих советников пересмотр всех вариантов дальнейшей стратегии в Афганистане. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Барак Обама на пути в Японию сделал остановку в штате Аляска. Выступив перед военнослужащими базы ВВС Элмендорф, президент сказал: «Я не буду рисковать вашими жизнями, если в этом нет необходимости для жизненных интересов Америки. Если надо, Америка вернет вас домой». Обама заявил об этом на следующий день после того, как провел 8-ю по счету встречу в Белом доме с ключевыми членами кабинета и представителями Пентагона, на которой обсуждалась дальнейшая стратегия по Афганистану. В итоге встречи президент заявил, что его не устраивает ни один из четырех представленных ему ранее сценариев этой стратегии. Три из них предусматривают увеличение американского контингента в Афганистане в количестве от 20 до 40 тысяч военнослужащих. Обама распорядился все пересмотреть с точки зрения необходимого количества дополнительных военнослужащих и графика их пребывания в зоне боевых действий. По неофициальному утверждению одного из представителей администрации, президент хочет точно знать, каким образом и когда американские силы передадут ответственность за поддержание безопасности в Афганистане правительству этой страны. Судя по всему, Обама не намерен посылать существенное подкрепление в Афганистан до тех пор, пока не убедится, насколько надежным партнером является президент этой страны Хамид Карзай, правительство которого считается погрязшим в коррупции, и победа которого на недавних выборах продолжает сопровождаться обвинениями в массовых подтасовках голосов. Вот как комментирует поиск Обамой компромиссного решения по Афганистану старший сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хенлон. Думаю, он верно осознает, что дело не только в численности военнослужащих. По сути, нахождение способа воздействия на Карзая должно стать критически важным, центральным элементом стратегии. Многие озабочены тем, что затяжка решения президента о направлении в Афганистан дополнительных войск придает процессу все большую неуправляемость. Но в то же время это может и положительно подействовать на Карзая, который, зная о мучительных спорах в Белом доме, поймет нежелание американской администрации бесконечно продолжать бросать силы на то, что не приносит положительных результатов. Решение президента Обамы о продолжении поисков взвешенного решения по Афганистану принято после того, как в печать просочились сведения о том, что американский посол в Кабуле Карл Айкенбери послал в Вашингтон две конфиденциальные депеши, в которых выразил озабоченность и сомнение в необходимости наращивания американского присутствия в Афганистане. Мнение отставного генерала Айкенбери противоречит позиции нынешнего командующего войска США в Афганистане Стэнли МакКристалла, который настаивает на усилении контингента в будущем году по меньшей мере на 40 тысяч человек и утверждает, что в противном случае миссия будет провалена. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к российским региональным и городским темам. С начала этого года более 25 тысяч москвичей решили участвовать в финансировании строительства будущих паркингов и парковок при условии получить в них охраняемое место для своего автомобиля. Как сообщил руководитель департамента дорожно-мостового и инженерного строительства правительства Москвы Александр Левченко, идет реализация программы «Народный гараж», и в рамках нее будет построено около 200 гаражей-стоянок на 73 тысячи мест для машин. Однако автомобильные эксперты считают, что такое строительство приведет к массовому сносу кооперативных гаражей, а вот собственниками новых парковок москвичи, вложившие деньги в них свои деньги, вряд ли станут. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В настоящее время проблема парковок и гаражей является одной из самых актуальных в Москве. Машины паркуют на улицах, что затрудняет и без того непростое движение транспорта на московских дорогах. Городские власти поручили специалистам разработать программу «Народный гараж», чтобы хоть как-то снять напряженность. Это случилось не вчера, однако приступить к реализации программы долго не могли. Мешали то кризис, то акции автомобилистов, не согласных с планами мэрии, то нерасторопность префектов, которые никак не могли найти места для строительства гаражей. Руководитель департамента дорожно-мостового и инженерного строительства Александр Левченко заявил, что вот уже несколько месяцев ведется активное строительство в рамках программы «Народный гараж».
Мы дали поручение нашим проектным организациям. Они разработали 18 типов гаражей, которые не превышают стоимость 350 тысяч рублей за одно машиноместо. И эти практические проекты мы начинаем на сегодняшний день реализовывать. Мы сделали соответствующие регламенты, где сократили в 10 раз сроки оформления документации. Мы успели ввести земельные участки, согласовать их во всех структурах. И после этого начинается продажа и оформление машиномест. Сегодня ведем мы подготовительный период освобождения этих площадок от тех ракушек, которые на сегодняшний день есть, они портят вид города.
Против сноса гаражей и ракушек жители разных районов Москвы развернули целую протестную кампанию. По мнению противников возведения многоуровневых паркингов, проект «Народный гараж» создан без учета интересов граждан. Гаражные комплексы будут строить за счет денег, собранных жителями районов, а вот компенсацию за снесенные гаражи они вряд ли получат. Эти опасения автовладельцев подтвердил и вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Идет у нас печальная тенденция в Москве, что владельцев ракушек, железных гаражей, так называемых плоскостных гаражей, в которых большинство стоят ветераны, инвалиды, многодетные, сносят, очень часто сносят, нарушая Конституцию России без решения суда, и на их месте ставят многоэтажные паркинги. За это не отвечает Левченко, за это отвечают местные власти, которые хотят рапортовать. У нас вообще нарушителями закона являются нижестоящие власти. Поэтому хорошее дело надо не оттенять негативными тенденциями. Сносом многочисленных кооперативных и некооперативных гаражей во имя этого, и чтобы конкуренции не было. То есть, чтобы не загонять людей в эти паркинги.
Фракция «Яблоко» в Московской городской думе прошлого созыва разработала законопроект о гарантиях прав владельцев гаражей при их сносе, где прописан механизм компенсации. Либо это машиноместо в новом паркинге, которое владельцу взамен снесенного гаража выделяют бесплатно, либо это денежная компенсация с учетом рыночной цены. Однако депутаты проект не поддержали. Более того, по словам руководителя департамента дорожно-мостового и инженерного строительства Александра Левченко, москвичи сами готовы принимать участие в финансировании строительства автостоянок в рамках программы «Народный гараж».
У населения деньги есть, и каждый человек, он имеет какой-то запас. И когда предлагается человеку приобрести в собственность и вложить свои средства в недвижимость, то, наверное, большинство разумных людей не понимают, что если им делают хорошее предложение, вложить деньги, которые потом в дальнейшем могут принести человеку какую-то прибыль, и, по крайней мере, они не девальвируются, поэтому мы думаем, что это было бы интересно.
Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский предполагает несколько иной сценарий развития событий.
Если стройку ведет гаражно-строительный кооператив, то и все здание становится собственностью кооператива. Это азбука Гражданского кодекса. Здесь же собственником является дирекция заказчика, которая есть в каждом округе или в городе. Люди покупают только машиноместо. Это дает возможность, я не говорю, обязательно так будет, что комендант, эксплуатирующая служба будут уже не кооператоры. И они могут взвинчивать цены за свет, за газ, за охрану. Так далее, так далее. Собственниками здания изначально надо сделать, чтобы были люди.
Пока проблема организации парковок бурно обсуждается и вызывает много споров, у московских чиновников зреют новые грандиозные планы. По словам мэра Москвы Юрия Лужкова, в скором времени начнут строить подводные паркинги. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приняла в третьем чтении поправку в налоговый кодекс о повышении транспортного налога в два раза. За закон проголосовали только представители «Единой России». Автомобилисты провели в пятницу общероссийскую акцию протеста против повышения транспортного налога. В Дагестане в результате взрыва на кладбище селения Губден погибли вдова, дочь и сестра убитого боевиками милиционера. Еще одно взрывное устройство сработало в пятницу в Дагестане на железной дороге Баку-Москва. Пострадавших нет. Во многих регионах России в связи с большим количеством заболеваний детей и острыми респираторными инфекциями и гриппом еще на неделю продлены школьные каникулы. Центральная избирательная комиссия Украины в пятницу завершает регистрацию кандидатов на пост главы государства. Президентские выборы состоятся на Украине 17 января. Процесс по делу Халида Шейха Мохаммеда, подозреваемого в организации терактов в США 11 сентября 2001 года, может пройти в Нью-Йорке. Ожидается, что сегодня министр юстиции США объявит о решении перевести Мохаммеда и еще четверых подозреваемых в терроризме из тюрьмы на базе в Гуантанамо в Нью-Йорк. На северо-западе Пакистана в районе Бакахел не менее 5 человек погибли, около 10 ранены при взрыве у отделения полиции. Большинство погибших и раненых полицейские. Экономика Европейского Союза в третьем квартале возобновила рост. Президент США Барак Обама после переговоров с премьер-министром Японии Юкио Хатаямой в Токио назвал стратегический союз Соединенных Штатов и Японии основой мира в Азии. В США, по оценкам экспертов, от гриппа, вызванного вирусом H1N1, умерли уже около 4000 человек, в том числе 500 детей. Эти цифры в 6 раз превышают прежние. На севере Китая жертвами необычайно сильных для этого времени года снегопадов стали не менее 38 человек, в том числе 4 детей. Они погибли, когда под тяжестью выпавшего снега рухнула крыша школьного здания. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я всегда напоминаю, что все новости, события, эксклюзивные интервью «Радио Свобода», различные рубрики, специальные проекты и многое-многое другое вы всегда найдете и можете прослушать и прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас, как обычно в это время, с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Терень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день. Сайт «Радио Свобода» продолжает проект «Реальные блоги реальных людей». Я бы хотела об этом напомнить. Но должна сказать, что блоги наших сотрудников тоже никуда не исчезли. Они по-прежнему существуют на сайте «Радио Свобода». Многие волновались из наших читателей и слушателей радио и спрашивали меня о том, не исчезнут ли они совсем. Так вот, они продолжают существовать. У меня в почте было много вопросов по поводу блога Игоря Померанцева. Он тоже существует и теперь постоянно прописан в разделе «Культура» и называется «Избранное из Померанцева». Кстати, войти в него можно из первой страницы сайта. Здесь в левой колонке размещен баннер. Вы его обязательно увидите. На нем тоже написано большими буквами «Избранное из Померанцева». И кликнув на этот баннер, вы также попадете на замечательные заметки нашего коллеги, обозревателя «Радио Свободы» Игоря Померанцева. Но вернемся к проекту «Реальные блоги реальных людей». Я бы обратила внимание наших слушателей и читателей на блог Михаила Коваля. Михаил живет в Новосибирске, передвигается только с помощью инвалидной коляски, да еще и автомобиля, на котором он, правда, объехал едва ли не всю страну. В своем блоге он начал публиковать путевые заметки о поездке в Питер, в Новгород и в Таллин. Кроме традиционного созерцания красот природы и архитектуры, Миша Коваль занимался в этой поездке еще и темой свободы передвижения и доступности города для инвалидов на колясках. Как вы понимаете, особенно положительных эмоций от этого эксперимента ожидать было бы сложно. Но меня в записках Миши Коваля поразило прежде всего настроение. А настроение удивительно оптимистическое. Он путешествовал и видел то, что, может быть, человек, для которого эти путешествия более рутинное дело, не замечает. Поэтому я вам очень рекомендую эти путевые заметки, вы наверняка получите заряд оптимизма. Еще бы я обратила внимание на стенограмму вчерашней программы «Время гостей», где гостем Михаила Соколова был экономист и бывший Андрей Илларионов. Сайт дает возможность не только прочитать текст этой программы, стенограмма уже существует, и она выложена на наших страницах, но и послушать ее, аудиофайл есть. А кроме того, Андрей Ларионов дал короткое интервью, видеоинтервью, специально для сайта «Радио Свобода». И на вопрос, что бы вы сделали, если бы были советником президента Медведева сегодня, Андрей Ларионов ответил: немедленно ушел бы в отставку. Я думаю, такие видеоинтервью мы будем публиковать и дальше. Мы тут в начале пути, но, уверяю вас, раздел мультимедиа, раздел видео будет на нашем сайте развиваться и в дальнейшем. И видеокомментарии по самым острым вопросам дня, сегодняшнего дня, будут появляться. Мы с коллегами постараемся, чтобы все гости, которые бывают в студиях «Радио Свобода», появлялись и на сайте, мы могли бы их увидеть, а может быть, в дальнейшем и пообщаться.
Спасибо, Людмила. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. А мы продолжаем программу «Время свободы». Во Франции с давних пор большим успехом пользуются свадебные выставки-салоны. Однако в последнее время появились и антисалоны. Французским фирмам теперь есть что предложить и разводящимся семейным парам. За последние 30 лет их число во Франции выросло в 3 раза. Ежегодно здесь расторгается примерно 150 тысяч браков. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Лионе Рузанна Амирханян.
Новое начало. Под таким названием в парижском выставочном павильоне «Шампере» состоялась первая французская выставка-салон брачного развода. Идея выставки позаимствована из Австрии. Ее цель – объединить в одной экспозиции различные компании, к услугам которых могут обратиться решившие расстаться супруги. Адвокаты, финансовые консультанты, психологи, дизайнеры, имиджмейкеры. Именно эти специалисты способны облегчить эмоционально трудный период разводящимся парам. Во Франции расторжение брака может затянуться на несколько лет, особенно если у супругов есть дети, либо имеются проблемы с разделом имущества. К тому же, помимо эмоциональных переживаний, сопутствующих бракоразводному процессу, бывшим супругам нередко приходится сталкиваться еще и с многочисленными юридическими и административными сложностями при оформлении развода. Коммерческий менеджер Брижит Гуме, являющаяся одним из организаторов парижского салона, утверждает, что в процессе расторжения брака неизбежно возникают разного рода вопросы, на которые не всегда удается найти ответ самостоятельно. В первую очередь, в момент развода супруги практически всегда нуждаются в юридической помощи. К этому следует добавить и то, что многие из них, переживая серьезную травму, чувствуют необходимость психологической поддержки. Кроме этого, в такие переломные периоды жизни, когда личность подвергается серьезной переоценке, многие желают изменить свою внешность и имидж для того, чтобы снова приобрести уверенность в себе. Случается даже так, что после развода люди теряют друзей и чувствуют потребность в завязывании новых знакомств. Участники парижского салона предлагают свои услуги по принципу «до», «во время» и «после развода». Так, пока еще состоящим в браке, но сомневающимся в верности супруга или супруги, лучше обратиться в бюро частных детективов, где им предложат пакет полных услуг, вплоть до предоставления юридической справки суду, если факт адюльтера действительно имел место. В случае, если суд решил расторгнуть брак, бывшим супругам, скорее всего, понадобится персональный психолог. Вместе с ним они могут обсудить свою готовность к тому, чтобы справиться с трудностями и повернуть свою жизнь в новое позитивное русло. Те же, кому это удастся, возможно, захотят обратиться к услугам специализированных бюро путешествий, предлагающим увлекательные туры исключительно для одиноких или разведенных. И так до тех пор, пока не случится заветная встреча с новой половиной, а с ней уже можно будет посетить и свадебную выставку-салон. Рузанна Амирханян, Париж, специально для «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В 2005 году Борис Гребенщиков выпустил альбом «Зум-зум-зум», и в титульной песне этого альбома содержалось такое предсказание: «Но еще 4 года, и на часах будет новое время». Вчера российские блогеры осознали – новое время пришло. В очередном послании Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев заявил о задаче сокращения часовых поясов в России. Блогеры не остались равнодушными. Пользовательница Гремлин Ша комментирует такие, например, сообщения новостных лент. По мнению президента, наличие такого большого количества поясов, которое традиционно было поводом для гордости россиян, создает существенные проблемы.
А я-то думала, что деление на часовые пояса придумано не для гордости, а вовсе потому, что Земля круглая и зачем-то вертится. А в темное время суток организму полагается спать, а работать и вообще бодрствовать в светлое. Это потому, что он, организм, так устроен. Он устроен примерно одинаково, что на Камчатке, что в Калининграде. Это неправда, что жители Дальнего Востока произошли от летучих мышей и с радостью перейдут на ночной образ жизни.
Предложение президента вселило в жижиистов небывалый инноваторский энтузиазм. Новые предложения посыпались одно за другим. Вот список от юзера Дайяяй69.
Предлагаю отменить два холодных сезона, осень и зиму, тем самым сократить отопительный сезон. Предлагаю также ввести альтернативную шкалу термометра без отрицательных значений. Тогда и отопительный сезон можно не начинать. Лоховазу выделить еще 12 миллиардов на модернизацию. Пусть делают резиновые калоши. По крайней мере, ржаветь не будут. Экономика должна быть экономной.
С оценкой президентского послания выступил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков, блогер Чесноков. Он сказал:
«Я считаю, что нынешнее послание можно назвать более прагматическим. Если президент в прошлом послании говорил в первую очередь о ценностях и о значительном развитии политической системы, то в нынешнем послании он затронул самый широкий круг вопросов, среди которых доминировал вопрос модернизации страны. Причем модернизации страны как таковой, поскольку без модернизации невозможно дальнейшее развитие страны».
Если блогер Чесноков ограничился сравнением нынешнего послания с прошлым, то других больше интересовали идеи для послания будущего года. И одна идея показалась многим, в том числе и пользовательнице Колобок 1973, очевидной.
Часовыми поясами вроде разобрались, летнее время отменили. С нетерпением жду реанимации темы поворота северных рек. Может, в послании следующего года?
На днях знаменитый музыкант Дэвид Бирн задумался об антихристе. Он разместил у себя в блоге фотографию Джозефа Карла Ликлайдера, видного американского ученого, внесшего огромный вклад в развитие информационных технологий, и спросил, можно ли считать этого человека антихристом или он просто пророк. Задать этот вопрос Бирна побудили наблюдения над нынешней жизнью.
С тех пор, как мы занялись дигитализацией и размещением в сети самого дорогого, изменилось очень и очень многое. Еще на моем веку наступит конец книгам, музыкальным дискам, бумажным газетам. Еще на моем веку не станет вещей, которые существовали себе спокойно тысячелетиями. Пленочная фотография уже своего рода пережиток, художественная форма, которую пользуются разве что склонные к ремесленничеству художники да элитные фэшн-фотографы. А письма, которые пишут на бумаге, а потом бросают в ящик. Уже не помню, когда я последний раз писал такое письмо. А гляньте на все эти академические издания Одена или Джейн Остин. Собрание смс-ок, твиттер-сообщений или электронных писем представить себе трудно. Ладно, кино и музыкальные записи просуществовали всего-то сотню лет, но книги... Кроме того, сетевые технологии практически уничтожили приватность. Мы освободились, но в то же время попались на удочку. Мир ждут гигантские социально-политические сдвиги. Как все это началось?
По мнению Бирна, описанное им креативное разрушение началось в 60-е годы, и масса вещей, которые мы сегодня одновременно любим и ненавидим, родились как ответвление от проекта, финансировавшегося американскими военными ведомствами.
Военные осчастливили нас изобретением застежек, липучек и дешевых интегральных микросхем. Впрочем, им же мы обязаны свободным затвором, без которого нынешние безобразия на Ближнем Востоке, в Южной Америке и в Афганистане вряд ли были бы возможны. Связь интернета с военными куда безобиднее. Но Мефистофель ведь тоже явился перед Фаустом в обличье пуделя. И если верить некоторым версиям этой легенды, он не смог бы войти в дом, если бы его не позвали.
А вызвал интернет пуделя из тьмы неведомого никто иной, как Джозеф Карл Ликлайдер, считает Бирн.
Ну и имя же у него, как у персонажа из фильма «Братьев Коэнов». В 1960 году он опубликовал работу «Симбиоз компьютера и человека», в которой говорил, что сеть машин, соединенных между собой широкополосными каналами, заменит современные библиотеки, облегчит задачу хранения и поиска информации и будет выполнять иные символические функции.
С помощью военных антихрист Ликлайдер убил старый добрый мир, считает Дэвид Бирн. Мы неотделимы теперь от компьютера. Всемирная сеть знает о нас все.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напомню, всегда работает Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем чтении поправку в налоговый кодекс о повышении транспортного налога в 2 раза. Во многих регионах России в связи с большим количеством заболеваний детей и острыми респираторными инфекциями и гриппом еще на неделю продлены школьные каникулы. Экономика Европейского Союза в третьем квартале возобновила рост. В США, по оценкам экспертов, от гриппа, вызванного вирусом H1N1, умерли уже около 4000 человек, в том числе 500 детей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Майоры Дымовские множатся. Милицейские офицеры начали публично говорить правду о системе МВД.
Комментарии экспертов.
Тайные послания президента. Политологи разошлись в оценках выступления Дмитрия Медведева.
Право автора.
Александр Генис. Последняя книга Владимира Набокова «Скелет» из картотеки писателя.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Правительство России в ближайшее время рассмотрит законопроект об обращении лекарственных средств, который, как считают его авторы, приведет к стабилизации цен на лекарства. Пока же в стране отмечено значительное подорожание, в частности, противовирусных препаратов. Что происходит на фармацевтическом рынке России? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Иван Трефилов.
Федеральная антимонопольная служба России в настоящее время проводит проверки обоснованности роста отпускных и розничных цен на противовирусные лекарственные средства, обещая завершить их в течение месяца. Подорожание этой группы препаратов, отмечают эксперты, традиционно для осени, однако в текущем году, по их словам, оно стало более заметным из-за вспышки новой разновидности гриппа. Говорит директор по маркетинговым исследованиям компании «Фармэксперт» Давид Мелик-Гусейнов.
Мы зафиксировали, что в среднем по Российской Федерации цены на группу препаратов для лечения и профилактики острых респираторных вирусных заболеваний выросли на 3-4, а в некоторых регионах до 20%, но в среднем по России рост цен на эту группу препаратов составил примерно 5%, и, безусловно, начали разбираться в этой ситуации, за счет чего же повысились цены. Ну, надо сказать, что ежегодно цены на эту группу препаратов повышаются под сезонный период, то есть ежегодно и до свиного гриппа, я думаю, что после, цены будут на эту категорию продукцию расти. В этом году рост цен более очевиден, более выраженный.
Что в итоге показало ваше исследование? На каком этапе в цепочке от производителя до аптеки происходит наибольшая накрутка цены?
Конкретный пример, допустим, аптека в Южном федеральном округе. Говорит, мы получаем прайс от дистрибутора, где, условно говоря, орбидол стоит 130 рублей за упаковку, и дистрибутор предупреждает, что с завтрашнего дня цены на этот препарат в нашем прайсе будут повышены. И на самом деле, на следующий день приходит тот же самый прайс от того же самого дистрибутора, и цены на орбидол уже не 130, а 180 рублей за одну упаковку. Обращаемся к дистрибутору, спрашиваем его, почему у вас в прайсе цена на этот препарат повышена. Дистрибутор говорит, что мы цены не повышали, мы действуем в рамках фиксированной наценки 20%, и, соответственно, наценив 20% на увеличившуюся цену производителя, мы в абсолютном выражении получаем большую стоимость препарата. Обращаемся к производителю. Компания, которая препарат производит, говорит, что мы цены на него не повышали. Соответственно, получается такая ситуация, когда вот простыми какими-то рыночными мониторинговыми проектами мы не можем идентифицировать, на каком же этапе цены повышаются. И в данном случае я считаю, что здравая инициатива привлечь соответствующие силовые ведомства, которые бы на конкретных примерах могли бы разобраться, где же, на каком этапе происходит это вот переключение цены и кто в этот период ажиотажного спроса, скажем так, является основным драйвером этого процесса.
Иначе говоря, вы считаете оправданным вмешательство властей в регулировании ситуации на внутреннем лекарственном рынке?
Любой такой нестабильный период, связанный с ажиотажным спросом, всегда влечет за собой увеличение стоимости на продукцию, которая этим спросом пользуется. То же самое происходит и с лекарствами. Как только появляются признаки ажиотажного спроса, товаропроводящая цепочка начинает более активно работать с ценой на этот товар. Но так как все-таки лекарство – это социально важный товар, и подавляющее большинство препаратов для лечения и профилактики гриппа входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, и наценки на эти препараты жестко регулируются на законодательстве, законодательном уровне. В таких вот конкретных случаях завышение цен, безусловно, нужно разбираться.
Периодическое возникновение ажиотажного спроса на российском рынке лекарств – это, на ваш взгляд, в большей степени какие-то конъюнктурные проблемы или все-таки недостатки системы?
Сегодняшняя нестабильная ситуация, связанная там, с ростом цен на препараты для лечения профилактики гриппа, и, в принципе, ситуация, которая была там в начале года, когда цены на лекарства в связи с тем, что обрушился кризис на нашу экономику и произошла девальвация на 25% выросли за там какой-то короткий промежуток времени. Все это звенья одной цепи говорят нам о том, что система лекарственного обеспечения в России, она не идеальна и требует существенных изменений. Почему на Западе при ажиотажном спросе, при каких-то катаклизмах макроэкономических население не чувствует на себе проблемы, связанные с дефектурой лекарственных средств, с повышением цен и так далее? Потому что там работает цивилизованный принцип страхового лекарственного обеспечения. Человек заболел, человек приходит к врачу обязательно, или врач приходит там к больному на дом, выписывает в обязательном порядке официальный рецепт, а не так, как у нас на бумажке там, либо на салфетке. В худшем случае врач написал свою рекомендацию, не беря ответственность за лечение этого человека. Получив рецепт, человек приходит в аптеку и получает лекарственный препарат бесплатно. То есть работает страховой принцип лекарственного обеспечения.
А как это происходит в России?
У нас в России 60% медикаментов покупается за средства потребителей. И поэтому мы очень чутко реагируем на повышение цен, на отсутствие препаратов в аптеках там, и так далее. Мы сами создаем ажиотажный спрос. Далеко за примером ходить не надо. Я сам вчера стоял в аптеке, покупал там какие-то медикаменты. И стоит передо мной женщина пожилая и спрашивает у продавца, у провизора, дайте мне итерафлю и тамифлю. Совершенно вот два разных препарата из разных терапевтических групп. Один жаропонижающий, другой противовирусный. Но человек, не разбираясь, покупает оба эти препарата, не знает, что они ему нужны, не факт, что он им воспользуется там в ближайшее время, а другой человек, который придет через там час, через два, уже этих препаратов не получит, хотя они ему нужны. Вот таким образом получается ажиотажный спрос. Эффект самолечения, безусловно, катастрофический для российской системы здравоохранения, когда мы сами себе доктора, мы сами себе провизоры, приходим в аптеку, сами себе назначаем препараты. Вот эффект самолечения как раз-таки сказался на том, что спрос стал неуправляемый, спрос стал настолько ажиотажный, что его невозможно было ни предугадать, ни рассчитать, ни какие-то сделать оценки, запасы там и так далее.
Это был директор по маркетинговым исследованиям компании «Фармэксперт» Давид Мелик-Гусейнов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока. Напомню, в течение двух недель в рамках этой рубрики «Радио Свобода» представляет цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему 20-летие падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. В Венгрии переход власти от социалистической рабочей партии и местных коммунистов в свое время произошел мирно. Осенью 89 года правительство и оппозиция вступили в переговоры, и в результате последовавших весной 90 года свободных выборов управление страной пришло к блоку демократических сил. Многопартийную систему коммунисты вынуждены были разрешить еще в начале 89 года. Весной того же года решением правительства открылась венгерско-австрийская граница. Была поднята первая часть железного занавеса. О тех временах воодушевления и быстрых перемен в беседе с моим коллегой Андреем Шаром вспоминает будапештский историк, ведущий научный сотрудник Института истории Академии наук Венгрии Золтан Бира.
Это такое воспоминание, что тот период политика была очень интересна. Внутренние события в Венгрии. И, конечно, было очень интересно то, что происходит в Польше, в Советском Союзе, а потом вот эти события в ноябре в Германии. Все очень быстро менялось. Были крупные надежды и насчет политической свободы и благополучия. Сумбурно и очень интересно было. Я тот период преподавал в экономическом университете и помню, что студенты также интересовали политикой. Много надежд, много-много ожиданий.
У вас было ощущение,
ощущение, что есть какая-то политическая сила, которая руководит развитием этих событий? Или речь шла все-таки о каком-то стихийном политическом процессе, который нельзя было остановить?
Я думаю, что стихийно все-таки была присущая. Прежде всего, конечно, в таких странах, как Болгария, Чехословакия, Румыния. Но политические фигуры, политические намерения более однозначно были видны и в Польше, и в Венгрии. Были уже и со стороны власти достаточно однозначные представления, что они хотят, и со стороны оппозиции. И в Венгрии, и тем более в Польше, уже достаточно артикулированные политические намерения были ощутимы.
Венгерская партия коммунистов, она смогла каким-то образом перестроиться. Лидер Дюла Хорна еще долгие годы оставался в верхах венгерской политики. Где сейчас лидеры венгерской революции 89-го года?
Первые выборы выиграли умеренно консервативные силы в виде Венгерский демократический форум. А через 4 года вернулись социалисты, то есть те люди, которые в 80-е годы управляли страной. А в общем-то, многие уже умерли, в том числе первая глава правительства Антон Южев еще в 93-м году. И многие, которые 20 лет тому назад определили политические процессы, уже не впереди, не определяющие фигуры политики. Можно сказать, что есть одно исключение. Это глава Фидеса, молодых демократов, который, может быть, что с весны снова будет главой правительства.
Что сейчас говорят в Венгрии, что думают в Венгрии о Яноше Кадаре? Он был сложной фигурой, убежденный коммунист. С другой стороны, как-то он пытался лавировать, сохранять какую-то относительную независимость Венгрии в Восточном блоке и даже называли Венгрию самым веселым бараком социалистического лагеря. Несколько лет назад осквернили его могилу на кладбище Керепеше. Тем не менее, как сейчас вспоминают венгры вот этого своего лидера?
В какой-то мире эта ностальгия по-прежнему. Очень многие высоко оценивают тот период, смотрят на этот период, на некий золотой век в Венгрии в 20 веке. Даже те люди, которые достаточно критически относятся к политическим устройствам Кадара, они все равно признают, что он мог создать более свободную, более привлекательную, более благополучную страну, не забывая, конечно, о его роли в 56-м году, не забывая о том, что в конце концов, может быть, что это уже не жесткая, но все-таки эта диктатура была до конца.
20 лет назад Венгрия пережила период такого национального единения. Что сейчас говорят об этом? Возможно ли еще пережить в современных условиях вот такую волну национального единения, воодушевления? Или это уже из области такой исторической романтики?
В 89-м году вот это единение состоялось. Основательно гордо смотрят на ту роль, которую Венгрию, венгерского правительства и возникающая оппозиция играла. Ведь в мае, в конце концов, венгерское правительство открыло границу с Австрией. Вот этот жест создавал условия тому, что происходило 9 ноября в Берлине. Но насчет того, что в ближайшие годы мы будем ли снова вот такое ощущение пережить, я сомневаюсь.
Боялись тогда гражданской войны, каких-то вооруженных столкновений, что армия там выйдет на улицы?
Проблема или опасность гражданской войны не возникла. Другая опасность была. Ведь в тот период еще довольно большой военный контингент советских войск находился на территории Венгрии. Советское руководство, Горбачев и его окружение мог бы попытаться силами этот процесс останавливать. Вот такие опасения были, но в общем-то отношение к Горбачеву было такое, что больше надеялись, что это совершенно новый тип руководителя и не будет пользоваться насилием.
Это был ведущий научный сотрудник Института истории Академии наук Венгрии Золтан Бир, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это то, как общественность Петербурга продолжает бурно комментировать приговор, вынесенный вчера Владимиру Барсукову, который еще известен под фамилией Кумарин. Кроме того, вас ждут некоторые наши постоянные рубрики, такие как «Мировая политика» или «Сегодня в Америке». Оставайтесь на наших волнах. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».